Мы продолжаем разговаривать об истории монашеской традиции. В прошлый раз мы говорили об аскетической жизни в египетской пустыне и говорили о том, что после 451 года постепенно история, страница, эта страница египетского православного монашества закрывается в силу вот догматических, неприятия догматического определения, православно-догматического определения о двух природах во Христе. И монахи, и христиане, которые сохраняли в силу внутренних убеждений, потому что вся иерархия Египта, она не поддержала орос 4-го Вселенского собора. И вот монахи стали как-то эмигрировать либо в Северную Африку, скажем, в Карфаген, и оттуда вот в Италию или в Южную Францию, как вот нынешним сказать, в нынешнем, в Северную, в Южную Галлию, правильно, наверное, на том языке сказать. А некоторые эмигрировали через, ну, во Святую Землю, в Палестину, в Сирию, в Малую Азию и в Константинополь. И так постепенно этим и вдохновляют, и своего рода оплодотворяют монашескую жизнь, которая уже возникла в этих областях, вот приобщая ее к египетскому деланию, к египетскому опыту. Поэтому, хотя эта страница, египетская страница истории православного монашества закрылась, но опыт их не был утрачен, и преемственность свершилась, произошла. И вот главным образом это, может быть, свершилось как раз через деятельность Василия Великого, который является своего рода отцом, организатором монашеской жизни в Малой Азии. Но вот хотелось бы, прежде чем перейти к рассказу о деятельности Василия Великого, сказать несколько слов о, так скажем, внутреннем, о представлении монашеской жизни, как сами монахи представляли свое делание, как они видели себя, вот именно как это началось еще в египетской пустыне и потом будет вот распространяться везде. Во-первых, они представляли монастырь как гору. Не случайно вот гора Нитрийская там, или, скажем, или Антоний Великий говорит о том, что вот у него есть гора Антония, а вот монастыри, которые он окормляет, они внизу находятся, он спускается со своей горы для того, чтобы окормлять монастыри внизу. Вот этот образ горы, он стал очень емким для монашеского сознания. Гора и монастырь в Египте одно и то же, это связано с известным рельефом местности. Гора – это обязательно пустыня, в долинах какая-то жизнь есть, мирская, обычная, житейская жизнь, а горы, они пустынны, там люди не живут, и вот горы заселяют монахи. В Египте, кстати, в Коптской церкви до сих пор слово «гора» и слово «монастырь» – это одно и то же слово. И для монашествующей традиции вот это слово «гора», оно стало обозначать именно устремление вверх. Вот как мы говорим, например, «горе имеем сердца», то есть устремляем сердца вверх, так вот они устремлялись всегда к горе, то есть уходили в горы. Это не Тибет, не Алтай, не Кавказ, это даже не Уральские горы, это всего лишь некие возвышенности, не очень большие, и, строго говоря, мы бы их, может, и горами бы не назвали, но для них это именно было важно восхождение трудное, медленное восхождение вверх, поднятие над землей, так что, выходя из твоей пещерки, выглядывая там за окна своей кельи, человек видел себя парящим в небе и не забывал никогда, что в монастырь-то он пришел, чтобы подняться над землей. Там есть дол, наполненный суетой, стоном и плачем. А они, монахи, устремляются ввысь, к горе. И потом это хорошо выразит преподобный Андрей Крицкий в своем каноне, когда будет вспоминать о образе Лота, бежащего из Содома, вот, что он бежит в гору, он от огня, заливающего суетный и грешный мир, устремляется в гору, бежит в гору, на гору спасается. И вот для всей монашествующей традиции это устремленность вверх, восхождение в гору, это было именно таким очень емким, глубоким, содержательным смыслом. Да, и с тех пор, даже если монастырь, там, допустим, в Сирии или в Палестине, или в Византии, или уж тем более в России, располагался в низине, а не на горе, все равно монастырь представляется парящим на облаках, на иконах, это иногда так изображается, монастырь, парящий в облаках, потому что он есть некое приподнимание от земли. И мысли монаха должны подниматься над землей. И если он скитается помыслами по низу, то он спускается вниз и живет внизу. Где помыслы твои, там и живешь ты. Вот этот образ, возникший объективно, так скажем, рельефно в египетской пустыне, гора, монастырь и внизу люди, которые живут обычными житейскими интересами. Вот этот образ очень был освоен, включен в органическую ткань всей монашеской традиции. Уход в монастырь, стремление в монастырь – это не бегство от трудностей и неприятностей, это поход в горы, это альпинистский рывок, это путь к взятию вершины. Это всегда труднее, чем оставаться внизу. Это всегда прорыв к небу, восхождение трудное, тяжелое, но только там, вот восходя, 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 можно в конце концов взойти в Царство Небесное. Главное – постоянно восходить. И второй опыт, образ, который родился в египетской пустыне и потом был вот как бы освоен, использован, принят всей монашеской традиции, это образ исхода. То есть берется эпизод, известный из книг Пятикнижья Моисеева, о том, что израильский народ вышел из Египта и, перейдя через Черное море, вышел в пустыню. Но, и вот эта пустыня, причем для египетских монахов это все вещи были очень близкие, очень реальные, и они тоже вышли из того же самого Египта, они тоже сбежали, как израильский народ, от этого вот египетского жизни по египетским житейским не божественным законам, и переходя через Черное море, через покаяние, они выходят в пустыню. И пустыня для них, о которой так много говорит Моисей в книгах «Исход», в книгах «Чисел», вот эта пустыня для них стала образом их собственного пустынножительства. То есть не просто как вот некое место, где они от кого-то спасаются, а как путь к земле обетованной. Они тоже вышли из Египта, как народ Божий, ушли в пустыню, но вот это пребывание в пустыне, хотя они не идут никуда, они сидят на одном месте, но пребывание в этой пустыне для них есть путь к земле обетованной, путь к Царству Божьему. И вот этот образ был воспринят всей последующей монашеской традицией, что уход в монастырь – это не просто бегство от, это путь к Царству Божьему, путь к земле обетованной. И, как известно, другого пути в землю обетованную, как через пустыню, как только сбежав из Египта, но невозможно пройти. И это стало такой одной из основных идей монашеской жизни, которая вот была в более поздние времена, стала достоянием вообще все православным, уже не сугубо монашеским. Всякий христианский ум, всякое христианское сердце находило в этом то, что определяло и его собственную жизнь. Мы выходим из мира, мы отрекаемся от законов мира сего для того, чтобы, пройдя через пустыню скорбей и страданий, через пустыню воздержания, через пустыню отречения, вот, совлечься греховного тела, плоти и войти готовыми, очищенными в землю обетованную, в Царство Небесное. И вот этими двумя такими мировоззренческими идеями мира, то есть как монашество определяет свой собственное место в этом мире, свой собственный взгляд на жизнь, вот эти два принципа от египетского монашества перешли в целом на всю монашескую жизнь. Этим они оплодотворили, вот так скажем, идеологически, идейно, мировоззренчески все последующие монашеские поколения. Я уже не говорю о том, что вот этот сам принципы жизни, правила жизни, духовные законы, открытые в египетской пустыне, они были восприняты и усвоены. И об этом-то мы, собственно, и будем говорить дальше, когда будем читать корпус книг «Добротолюбие». Но теперь мы поговорим о монашеской жизни в Малой Азии. Трудно сказать, кто первый начал монашескую жизнь в Малой Азии. До нас не дошли подобные сведения. Несомненно, кто-то ее начал. Можно сказать однозначно только одно, что кто бы ее ни начал, он начал ее после египетских пустынников и, очевидно, как-то руководствовался их опытом. Но мы про это ничего достоверного сказать не можем. Единственное, что мы можем сказать определенно, что, так скажем, традиция организованной монашеской жизни, несомненно, берет начало от деятельности Василия Великого. Это известный святитель, просиявший многими добродетельными качествами, и как, в первую очередь, как святитель и богослов, он, тем не менее, еще вот малоизвестная обычно, так скажем, простому христианину, часть его, грань его деятельности является то, что он является организатором монашеской жизни в Малой Азии. Когда он закончил обучение в Афинах и стал искать место для состояния, образа духовного делания и бытия, он оказывается в Александрии. Трудно сказать, почему он там оказывается, конкретно нам неизвестны его мотивы. Мы можем только косвенно судить, что, очевидно, оказавшись там, он познакомился и с опытом египетского монашества. То есть из его писем мы можем судить о том, что этот опыт был ему знаком не понаслышке, а он видел и беседовал с египетскими монахами, когда посещал Александрию. Что повлекло его в Александрию, то есть утверждать, что именно за опытом монашеской жизни он поехал, нельзя. В то время у него был гораздо более, ну скажем так, более яркий предмет для интереса. Нечто больше, чем опыт египетских пустынников, увлекал его сердце, а именно жизнь и труды великого на тот момент учителя церкви Оригена, который, как известно, жил и учил в Александрии. А он действительно очень любил Оригена и почитал его, и труды его он почитал. И это не должно нас сейчас смущать, потому что богословский талант Оригена признается всеми и признавался всегда. Он засвидетельствовал свою веру во Христа исповеднической жизнью, то есть он претерпел страдания за Христа и от него не отрекся. И умер-то он в мире с церковью. Но в более поздние времена, во время Пятого Вселенского Собора, действительно, сочинения Оригена были подвергнуты, так скажем, анафеме, и не случайно были подвергнуты этой анафеме. Действительно, в его сочинениях содержится много неправославных взглядов, которые и объяснимы, и понятны, и, конечно, многие сейчас ставят в упрек вот тем людям, которые осудили его сочинение, потому что, строго говоря, человека, умершего в мире с церковью, судить так, как его судили, было, наверное, неправильно. Но то, что в его сочинениях действительно были определенные, объяснимые и вполне естественные для того состояния, в котором он творил свое богословие, заблуждение, это тоже факт. Но на момент деятельности Василия Великого это был всеми признанный авторитет и действительно крупнейший богослов того времени, потому что время великих каппадокийцев только-только наступало. Вот по какой-то около года он побыл в причине, где оказался по какой-то непонятной нам причине, не совсем, может быть, понятной. Известно только, что он познакомился с монашеской жизнью. Вернувшись на родину, он вдруг застает, что его мать и его сестра уединились и ведут пустыннический образ жизни. Сам приехавший только-только из Александрии, место, где все дышит монашеским подвижничеством, и тут, увидев в своей семье такой вот реализацию подвига монашеского пустынного жительства, он и без того-то, и раньше, как мы знаем, хотел нечто подобного. То есть здесь он окончательно решает себя посвятить монашеской жизни и основывает, так скажем, уходит, делает себе келью, уходит в келью в пустынное место, где скоро к нему присоединяется его давний друг, будущий святитель Григорий Богослов. Вот так вдвоем они начинают монашескую деятельность. И проходя опытом жизни своей, проходя весь этот монашеский искус, опытно переживая все то, что переживает человек, подвязающийся в пустыне, святитель Василий Великий не понаслышке и не по стороннему взгляду знает, чем чревата, чем опасна монашеская жизнь, какие искушения и искусы возникают в процессе монашеской жизни. И поэтому, когда волей Божьей он ставится в святители, он создает правила монашеского общежития. Во-первых, безусловно, общежитие, другой формы монашеской жизни он не принимает. Кроме того, он не принимает и крайних форм аскетизма, которые он видел в египетской пустыне. Он считает их нетрезвыми и, если и доступными, то очень исключительному числу людей, которым, собственно говоря, он и не указ вовсе, они не руководствуются Духом Святым. А он пишет правила для всех людей. И все люди, и для них вот этот подвиг не правило. Для них нужно нечто иное, иное правило жизни в монастыре, и он эти правила им дает. И главное из этих правил, то есть вот для него как святителя, он сумел обнаружить и с его, да и с объективной точки зрения, некоторые недостатки монашеской жизни Египта. И когда он создает свой устав, он эти недостатки исправляет. Надо помнить и понимать, что святитель Василий Великий не просто аскет, подвижник, монах. Хотя, несомненно, он аскет, подвижник и монах. Он святитель, может быть, по преимуществу святитель. Может быть, это, в принципе, главное его служение. Он святитель в своем роде совершенный. Он именно епископ, и это, наверное, считал, и все мерил, как мерит епископ. Он видел то, что не видел простой монах из египетской пустыни. Он видел церковь. Он знал, что Бог, что Христос основал церковь, что человек спасается в церкви, и только в церкви полнота даров, и что церковь, она призывает всех людей и в разном состоянии, что в церкви, ну, церковь входит и брачные, и безбрачные, и что глава, то есть как бы вот опора, оплот, некий символ присутствия и организации церковной жизни является епископ. Он в этом плане наследник и Иринея Леонского, и Игнатия Антиохийского, и Поликарпа Смирнского. Для него вот эти церковно-устроительные книги и Нового Завета, скажем, как пишет об этом апостол Павел в послании к Тимофею, и послание вот Игнатия Богоносца, частично которые мы зачитали, отрывка из которых читали, для него были тоже важным опорой в организации вообще духовной жизни. И поэтому для него монашество – это часть церкви. Это не есть какая-то особая община внутри церковной жизни. Это не есть круг особо избранных. И мы видели, ну или еще увидим, читая Писание Антония Великого, что действительно, когда подобные помыслы приходили великим столпам египетского монашества, Дух Святый посылал их в город, простым людям, посмотреть, что на самом деле они часть огромного церковного организма, что хотя они и есть великие столпы монашеской жизни, и вообще великие святые, и великие делатели Евангелия и правды Божьей, но они одни из многих, что есть и другие пути к совершенству, есть другие пути к стяжанию Духа Святаго, есть другие пути, чтобы пребывать неразлучно в благодати Святаго Духа. То есть египетскому монашеству в лице ярчайших и лучших представителей постоянно напоминаются, чтобы они не замыкались в каком-то собственном кругу, чтобы они не перестали ощущать себя частью церковного тела. И, кстати, например, в Нитрийской пустыне было такое правило, что они обычно устраивали свои монашеские колонии не очень далеко от какого-нибудь селения, где был храм. Своих храмов у них не было, у них было принципиальное равенство. Вот, священник создает в монашеской обители некое неравенство, так что все были равны. Они не рукополагали из себя священников долгое время и спускались с гор со своих вниз, в долину, в храм, где причащались вместе с народом тела и крови Иисуса Христа. Это было тоже важно, чтобы не почувствовать разрыва с остальным церковным народом, чтобы не потерять связи с телом церкви. Но, очевидно, Василий Великий усмотрел, как это опыт истории показал, очевидно, была такая опасность. И Василий Великий усмотрел, что в принципе, в крайних формах анахоретства и аскетизма египетской пустыни есть некая предрасположенность к отделению от церковной полноты. И поэтому, когда он создает монашество, организует монашество в Малой Азии, конкретнее в Каппадокии, он требует, чтобы все создаваемые монашеские общины создавались по благословению епископа и входили в его юрисдикцию, то есть они подчинялись ему, духовно кормлялись им, принадлежали вот этому церковной полоте и символом единства, который и выступал епископ. Кроме того, он, вот устраивая эти монашеские общины, он сразу предписал монашеским общинам, чтобы они, во-первых, обязательно пребывали в труде, и, во-вторых, чтобы они никогда не отделяли себя от некоего социального служения. То есть, несомненно, главное, и как он пишет в своих правилах, главное дело монаха – это молитва. Для этого он и ходит, уходит в монастырь, чтобы посвятить себя молитве. И этой молитвой он обеспечивает единение с Богом. И именно через это единение с Богом он достигает совершенства. Но это будет не вполне церковное служение, если человек отвернет свой взор от страждущего народа, если он пройдет мимо нуждающегося в помощи, если он не поможет больному брату, если он не поможет тогда, когда имеет чем помочь, то таким образом он нарушает евангельские заповеди, и стало быть, он несовершен в любви, потому что совершенство, известно из послания апостола Павла, известно из посланий Иоанна Богослова, совершенство предполагает совершенство именно в любви. И поэтому в уставе святителя Василия Великого ясно прописано, что человек, что монах должен не только заботиться о молитве, но и по мере своих сил заботиться о бедных и больных. И кроме того, трудиться, потому что так можно победить лень и уныние. И еще некоторые интересные принципы обозначены им в его посланиях, очень характерны и вот важны, которые сохранились до сего дня. Он категорически запрещает переходить монахам из монастырь в монастырь и также категорически запрещает настоятелям монастырей принимать чужого монаха. Для него важно именно то, что монах пребывает в какой-то общине замкнутой. Именно там он может научиться главному – послушанию и смирению, которое станет основой любви. Вот так пишет, например, он в своих монашеских поучениях о том, что не должно переходить из монастыря в монастырь. «Ленивые и беспечные ведутся и направляются к добру стыдом человеческим и нуждою, налагаемую от людей». Поэтому, если беспечный увидит, что можно без страха убежать от трудов, назначаемых в избранном им однажды обществе, и перейти в другую обитель и жить там без опасения и невоздержанно, то он легко оторвется от обители и поспешно принимающий его будет виновен в его погибели. И так, чтоб не случилось этого, будем отступающих от своих братьев разумлять и возвращать туда, откуда они вышли. Это поучение, мне кажется, актуально для каждого человека. Надо научиться жить с теми людьми, с которым промыслом Божьим мы сведены в некий союз, некое единство. А если не научимся этому, то ничему другому вообще никогда не научимся.